Захар Прилепин. Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы.
Носи любви и Марсу дани. Корнет Петр Вяземский. Счастлив, кто меч отчизне посвященный подъял за прах родных, за дом царей, за смерть в боях утраченных друзей. И роковым, постигнутый ударом, он скажет, свой смыкая мутный взор: «Москва, я твой питомец с юных пор, и смерть моя тебе последним даром». Автор этих стихов Петр Андреевич Вяземский, в 25-м колене потомок Рюрика, родился 12 июля 1792 года в Москве. Согласно родословной, он самый знатный русский поэт. Рюрик, Владимир Креститель, Ярослав Мудрый и Владимир Мономах – все его родня. От Владимира Мономаха – прямая линия. У внука Мономаха, Ростислава Смоленского, был правнук, князь Андрей Владимирович Долгая Рука, получивший в удел город Вязьму. Отсюда – Вяземские. Впоследствии почти век Вяземские правили городом Вязьмой как наместники Литвы. Запомним этот факт. Князь Андрей Иванович Вяземский, отец поэта, был военным. В 20 лет уже командовал полком, воевал в русско-турецкую под начальством Потемкина, участвовал в осаде Очакова, дослужился до генерал-поручика, был наместником пензенским и нижегородским. Скорее всего, отец поэта был автором философской книги «Наблюдение о человеческом духе и его отношении к миру», опубликованной под псевдонимом. Сообщим также, что Андрей Иванович, как и многие просвещенные люди того времени, был масоном. Мать поэта Петра Вяземского, Дженни О'Рейли, из знатного ирландского рода. Отец познакомился с ней во время зарубежного путешествия. Один из ее родственников, служа испанской короне, оказался на Кубе, и в честь него одна из улиц Гаваны названа О'Рейли. И это тоже, представьте, кровная родня русского поэта Петра Вяземского. Биограф Вяземского Вячеслав Бондаренко сообщает: «В жизни князя Петра Андреевича был момент, когда он всерьез собирался эмигрировать в Ирландию и даже просил друзей разыскать там родню. Но когда ему действительно выпал случай посетить Британские острова, Вяземский не предпринял ни малейшей попытки навестить родину своих предков». Другой биограф Вяземского, Вадим Перельмутер, автор замечательной книги «Звезда разрозненной Плеяды», приводит свидетельство о том, что прабабка Вяземского по отцу была шведкой. Это делает состав его крови еще более оригинальным. Хотя в Швецию он тоже так и не попал. Первое воспитание Вяземский получил в подмосковном имении Астафьево, настоящем дворце на 64 комнаты. Чтоб сын не вырос разбалованным баричем, отец воспитывал его по военным лекалам. Ночью отводил в самый дальний угол парка, чтоб Петр вернулся самостоятельно. Плавать учил, бросая в пруд. И тут же, невзирая на истошный зов о помощи, уходя прочь. Быть может, в подобном воспитании и таятся причины того, что впоследствии мужество Петр мог проявить беспримерное, но вместе с тем традиции воинской службы в роду Вяземских на нем временно оборвались. Воспротестовало сердце. Однако одно из первых, совсем ранних его стихотворений, звучание имело державинское, победительное. «Воспой, о муза, песнь высоку, и в струны лиры ударяй, воспой врагов ты суматоху, и славу росов возглашай». Мать умерла, когда Вяземскому было 10 лет. Спустя 2 года в доме появился новый родственник – Николай Михайлович Карамзин, женившийся на сводной сестре Петра, внебрачной дочери его отца. Знаменитый литератор и начинающий историк переехал в Астафьево. Отец, видимо, догадывавшийся, что военного из Пети не получится, а это был его единственный сын, однажды надиктовал ему сочинение. «Вы не лишены ни ума, ни известного развития, но выветренность вашего характера делает то, что вы отвлекаетесь всем, что вас окружает. Вы повсюду слоняетесь, как дурачок, или занимаетесь пустяками». Хороший был отец, о многом заранее догадался, но многое и предположить не мог. Умер Андрей Иванович в 1807 году. Оставшись очень богатым наследником, Вяземский в скорости стал заметным светским человеком. Одновременно увлекся картами, вследствие чего стремительно проиграл 500 000 рублей. Катастрофические деньги. Пришлось продать отцовский дом в Москве. Знал бы отец об этом, проследил бы, чтобы его дурачок все-таки утонул тогда в пруду. Петру приходится идти на службу юнкером в межевую канцелярию. Будучи по работе в Перми, 17-летний Вяземский влюбляется в дочку местного губернатора, о чем в скорости ей сообщает, предложив вместе бежать в Москву. Обстоятельства несколько усложнялись тем, что дочь губернатора была, во-первых, на 24 года старше Петра, а во-вторых, замужем за генералом. В общем, он получил отказ. Даже странно, с чего бы это. С мая 1808-го Вяземский начинает публиковаться и достаточно быстро приобретает известность, в первую очередь как автор остроумных эпиграмм. Весной 1810-го знакомится и начинает деятельно, уничтожая завидные запасы шампанского и рома, дружить с поэтами Константином Батюшковым и Василием Жуковским. В октябре 1811-го женится на славной девушке, княжне Вере Гагариной. Все-таки он вовремя остановился и проиграл далеко не все деньги, так что еще числился завидным женихом. Стихи Вяземский сразу же начал писать либо хорошие, либо очень хорошие, никакого ученичества. Среди его ранних сочинений сразу же встречаются безусловные шедевры, вроде «Объявления», 1810 год. «Разыгрывать на днях новейшую драму станут. Сумбур, творец ее, ручается собой, что слезы зрителя польют река рекой, что волосы у них от страха дыбом станут. Акт первый, трубный глаз, гром пушек, барабаны, кровавая война, сражения, вопли, раны, вдали кладбище, госпиталь. Второй акт — дождь, гроза, растрепана печаль, по сцене бегает и водит за собою свояка голода с сестрицею чумою, и с ревом рыскают медведи, львы в лесах. Акт третий — ужас, страх, землетрясение и представление света, смерть одинокая, во вдовий креп одета, хоронит человечий род. Финал — балет чертей и фурий хоровод». Идеальный сценарий для производства драм и мелодрам. На тот момент стихи оказались еще и правительскими. 12 июня 1812 года Наполеон вступил в пределы России со своим огромным воинством. Из дня сегодняшнего мы воспринимаем эту войну как отечественную, коснувшуюся каждого и всех, однако Вяземский чуть сложнее описывал настроение русской аристократии. Никто в московском обществе не изъяснял себе причины и необходимости этой войны. В начале войны встречались в обществе ее сторонники, но встречались и противники. Мнение большинства, признает Вяземский, не было ни сильно потрясено, ни напугано этой войною. В обществах и в английском клубе были, разумеется, рассуждения, прения, толки, споры о том, что происходило, о наших стычках с неприятелем, о постоянном отступлении наших войск вовнутрь России. Но все это не выходило из круга обыкновенных разговоров. Встречались даже и такие люди, которые не хотели или не умели признавать важность того, что совершалось почти в их глазах. Как все-таки это ново, или вернее, как старо. Русские люди уже гибли в огромных количествах, целые деревни сгорали целиком, мужики брались за вилы, солдаты и офицеры совершали беспримерные подвиги, а элита, лениво, кривясь и нехотя, рассуждала о заварушке. К июлю всем разумным людям стало ясно, сколь страшна опасность. О неразумных пока умолчим.